смотрите воскресный выпуск нашего тележурнала. Всех зрителей экранов приветствую я, ведущий программы Иван Игнатов. Здравствуйте. Сегодня мы продолжаем показ документального цикла «Архимандрит Авель», который мы приурочили к десятилетию со дня представления подвижника и старца, отца Авеля Македонова. Сегодня вы увидите первую часть пятого фильма этого проекта. Он называется «Духовник» и в своем повествование охватывает 80-е годы 20 века. Несмотря на то, что открытых гонений на православную церковь в тот период уже не было, результаты прежних притеснений хорошо были видны вплоть до конца столетия. И вот в такие моменты в истории человечества промысл Божий выдвигает людей, вся жизнь которых наполнена испытаниями, однако же дала им великий опыт любви, способный побеждать любую, даже самую страшную, смертельную муку. В их числе был и архимандрит Авель, который взял на себя тяжелый крест духовного окормления людей, жаждущих познания истины.
Товарищ Ленин, я вам докладываю не по службе, а по душе. Товарищ Ленин, работа адовая будет сделана. И делается уже.
Результаты этой поистине адовой работы, которой был посвящен, в общем, весь 20 век, хорошо видны до сих пор. И будут они преследовать нас еще очень и очень долго. Как рай, так и ад для человека начинается еще здесь, на земле. Под тяжким молотом адовой работы происходит умирание бессмертной души, лишенной источника жизни, Бога. И это само по себе становится мучением вечного опустошения. Мука – свидетельство неспособности любить, писал Федор Михайлович Достоевский. И вот в такие моменты истории человечества промысл Божий выдвигает людей, вся жизнь которых наполнена испытаниями, однако же дала им великий опыт любви, способный побеждать любую, даже самую страшную, смертную муку. Летом 1979 года архимандрит Авель был принят в клир Русской Православной Церкви, назначен почетным настоятелем кафедрального Борисоглебского собора Рязани и духовником епархии. Он только что вернулся с Афона, где 8 лет дышал чудесным воздухом, настоянным на молитвах десятков поколений святогорцев. Как и всякий русский монах, он мечтал об этом воздухе и молил Бога, чтобы афонские молитвенные ароматы наполняли его грудь до последнего мгновения земной жизни. Но воля Божья превыше всех мечтаний. Еще в первые дни пребывания отца Авеля на Святой Горе игумен Пантелеимонова монастыря архимандрит Илиан рассказал ему историю священника, который с возвышенным духовным настроем приехал на Афон, чтобы послужить и здесь же умереть. Но Господь приготовил ему другой жребий, напитавшись святогорским духом, ехать служить в другое место. Историю эту архимандрит Илиан рассказывал не один раз. И поначалу отец Авель решил, что делает этот старец по забывчивости. Но притча эта оказалась пророческой.
Уж он старенький, совсем немощный. Вот, мол, умрет, хоть от него-то, ну, напитаться что-то, вот, и благодать. А он с него все и говорит. Вот к нам приехал один батюшка хороший, что он, чтоб тут помереть, а Господь ему другой путь уготовил. Вот. Потом через неделю он мне опять это говорит. Через неделю человек говорит, а я думаю, начнем раньше он у него склероз, раньше он что говорил, мне забыл. Ну а сказать им, батюшка, вы уж это говорили, я как постеснялся. А он действительно это же, как вот промысл у Бога.
История церкви знает немало подобных примеров. Основателю русского монашества, преподобному Антонию Печерскому, было повеление – после нескольких лет жизни в Афонском монастыре принять там постриг, а затем идти обратно в русскую землю. Пусть и там живущие через тебя преуспевают и утверждаются в вере христианской. Да будет с тобою благословение Святой Горы. Однажды, задолго до этих событий, о которых мы теперь рассказываем, у молодого иеромонаха Авеля состоялся разговор с его духовником, архиепископом Дмитрием Градусовым. Это было начало 1953 года, еще при Сталине. И каждый день люди получали известие, что того-то забрали, того-то посадили. Отец Авель вспоминал, что в то время очень тяжело болел. Доктора по состоянию здоровья приговорили его к смерти, поскольку сердце совсем отказывалось работать. Оно было в таком плохом состоянии, что врачи категорически запрещали ему даже просто кланяться. И поститься-то, по их мнению, нельзя. И молиться нельзя. Все нельзя. Просто сиди и жди, когда к тебе смерть придет.
В 53-м году я приезжаю по делам. Он меня встречает, благословляет, обнимает, прижимает к сердцу и говорит: «Вот, ангел мой, я скоро уйду, а ты...» И сделал такую многозначительную паузу. Я замираю, сердце жду, сейчас он скажет: «А ты потом, после меня, через 40 дней, ну, придешь ко мне туда». А он вдруг и говорит: «А ты...» Это был 53-й год. «А ты доживешь до тех времен, когда и церкви открывать будут, и новые строить будут, и монастыри откроют, и новые построят, и у тебя монастырь будет, и у тебя монастырь будет, купола золотить будут». Но я не мог ему не поверить. Вот я говорил: «Владыка, а в службе произойдет какое-нибудь изменение?» Он говорит: «Нет, только еще одно изменение. Сейчас мы служим в облачениях матерчатых, а там будет служить в настоящих харчевых». И вот поэтому он говорит: «Ты не умрешь, ты еще нужен».
Так Божий промысел вел его по особому пути. Господь всю жизнь приближал отца Авеля к самой главной цели. Он должен был стать духовным наставником тысяч людей. В 1978 год был для архимандрита Авеля годом тяжелых расставаний. С далекой родины на Афон пришла телеграмма о смерти митрополита Ленинградского и Ладожского Никодима. Это было скорбное известие, и хотя отец Авель вполне осознавал, что для монаха смерть – это, по словам апостола Павла, приобретение, ему было больно слышать об этом, потому что владыка был для него на земле всем – и другом, и братом, и господином.
А владыка Никодим, зная суровость жизни Афона, зная слабое здоровье отца Авеля, он в моем присутствии часто жалел его и жалел, чувствуя, что он виновник, может быть, что послал его на тяжелое послушание. Собирали часто посылки, посылали туда вещевые и съестные припасы. А потом, когда скончался владыка Никодим, отец Авель буквально стрелой прилетел в Санкт-Петербург и участвовал в погребении владыки Никодима. А я в это время был уже преемник владыки Никодима по отделу внешних церковных сношений. И от меня зависела дальше судьба отца Авеля. Я вспомнил, как переживал за него владыка Никодим, и сказал ему: «Оставайся по состоянию здоровья, не поезжай больше на Афон». Он остался.
С большим сожалением оставил он мысль об отъезде на Святую Гору, но принял это известие как волю Божью и стал служить в соборе Бориса и Глеба в Рязани на своем прежнем месте.
Я в 77 году пришел из армии, а в 78 году я приехал в Рязань к сестре туда. Вот. И когда я переехал, я много слышал: «Вот, отец Авель, я не знал, кто это такой есть». И однажды я находился у владыки Симона, вдруг приходит какой-то батюшка, и владыка его, Симон, очень так как-то любезно встречал. Вот. И потом мне говорит: «Ну, Ваня, возьми благословение у отца Авеля». Я таким образом впервые увидел отца Авеля. Вторая встреча с отцом Авелем была не менее для меня, по крайней мере, интересно. однажды я пришел в 78 году, в 78 году я пришел в Борисоглебский собор на службу. Там есть боковая дверь, которая входит прямо сразу в алтарь. Я через эту боковую дверь вошел сразу в алтарь, служил отец Авель. И отец Авель имел такую как бы традицию или обычай тайные молитвы читать в полголоса. И когда я находился в алтаре во время литургии, меня очень удивило. Оказывается, те возгласы, которые говорит священник, те евтихи, которые произносит диакон, и те песнопения, которые поет клирос в храме, они, это все одно целое. А вот когда стоишь просто прихожанином в храме, то слышишь отдельные прошения Ектении, отдельные возгласы, особенно на евхаристическом каноне, не связанные одно с другим священника, вот, и песнопение клироса. То есть все слышится, такое разнообразие получается. Вот, я впервые такой услышал симфонию литургии вот, при молитве отца Авеля в алтаре во время божественной литургии.
Когда архиерей совершает таинство рукоположения в священный сан, он произносит слова молитвы, которые удивительно точно определяют понимание человеческой стороны в жизни Церкви. Божественная благодать, всегда немощная врачующая и оскудевающая восполняющая, пророчествует такого-то пресвитера. Помолимся убо о нем, да придет на него благодать Всесвятаго Духа. Именно здесь сокрыт таинственный нерв церковной жизни, удивительной тайны вхождения человека к Богу для восполнения своей немощи. Но не дано это таинство раскрыть самому человеку. Бог действует на него через духовного руководителя. Для многих таковым стал архимандрит Авель. Яркий проповедник Евангелия, за 60 лет иночества он написал богословских статей и тем более книг. Бумагой для него были человеческие сердца, на которых он начертывал Слово Божье, точенным в страданиях и гонениях пером своей любви. Любви и к Богу, и к людям. И это духовное писательство было не менее творческим, чем труды многих подвижников и богословов, оставивших нам свои произведения. О таких говорят «земной ангел и небесный человек». Таких люди выбирают своими духовными или покаяльными отцами.
Преподобный Симеон Новый Богослов, он говорил о том, что духовника надо вымолить. А раньше, не только, безусловно, на Руси, хотя на Руси очень ярко старчество процветало, зарождалось, продолжало свое существование, безусловно, люди должны были бы управляться вот такими многоопытными старцами. Ну а главное, безусловно, чудо, и чудом является скорее не их чудотворение, не их, а это, конечно, очень важно в духовничестве, видение души, видение ее способностей, видение ее силы, ее возможностей. Они ведь на основании наших собственных сил душевных давали нам советы, опираясь на наше, так скажем, духовное состояние, состояние души человека. Но главное, безусловно, в старцах – это любовь.
Я как-то помню, что мы разговаривали с двумя святогорцами, которые до сих пор в Пантелеимонском монастыре живут, отца Авеля застали. Один монах очень строгий к себе и к окружающим, надо сказать. Молитвенник, аскет, подвижник. А другой отец, он в свое время батюшке доставил много скорбей своим непослушанием и не всегда достойным поведением. Вот было очень интересно спросить. И мы спросили у того и другого. Спросили у строгого к себе святогорца. Вот какой был батюшка? Духовник и игумен. Он говорит, да, духовник и игумен был хороший, строгий был игумен, строгий. А вот тот другой святогорец, который доставлял батюшке скорби, он ответил совершенно по-другому. Нет, говорит, очень был добрый, очень любвеобильный был и духовник, и игумен. Здесь есть вот такая святоотеческая реальность. Дело в том, что духовник не только опытный, но еще и облагодатствованный дарами Духа Святаго, как опытный врач-хирург знает, какое лечение какому человеку применить, какое лекарство дать. Иногда, особенно для сильного, волевого человека, которому много дано, из которого, как известно, много спросится, можно применить лекарство горькое и сказать строго, и ждать исправления и наведения порядка в своей душе. А если духовник, в частности, отец Авель видел, что человек измучен своими грехами, он от самого себя устал, и здесь батюшка являл образ любвеобильнейшего старца. И очень много случаев было, когда вот такие люди, изломанные, измученные своими падениями и греховными страстями, увидев лик любви, услышав голос любви, они полностью меняли свою жизнь. Так же, как и ревностные подвижники, которые давали слабину, но, услышав строгий глаз пастыря, полностью изменяли направление своей жизни и возвращались обратно на спасительный путь. Поэтому, без всякого сомнения, вот этот дар чувствовать человека, знать, что ему в тот или иной момент сказать, понесет ли он строгость, не расслабит ли его любовь. Конечно, это не только опытность отца Авеля, это совершенно явные действия даров благодати Духа Святаго.
Период времени с конца 70-х годов прошлого века, вплоть до празднования тысячелетия Крещения Руси, по своей напряженности в жизни Русской Православной Церкви мало чем отличался от всего советского времени. Новая Конституция СССР 1977 года в статье о свободе совести, по сути дела, ничего нового не дала. Переименование антирелигиозной пропаганды в атеистическую говорит о некотором спаде воинственности в борьбе с религией, однако это не принесло свободы. В отчете заместителя председателя Совета по делам религии Фурова перед ЦК КПСС «Церковные кадры и меры по ограничению их деятельности рамками закона» есть свидетельство того, что власти постоянно нарушали закон с целью ограничения церковной жизни. Но именно во времена гонений Господь являл в церкви людей, способных высветить к нему тропинку для тысяч и тысяч алчущих и жаждущих правды. Для митрополита Вениамина с именем архимандрита Авеля связано очень многое. В те годы, когда святогорец вернулся на родину, будущий владыка нес послушание и под диаконом у епископа Рязанского и Касимовского Симона.
Отца Авеля я знал давно, будучи и под диаконом епископа Симона, в 73-м году. Я много слышал от своих сверстников и под диаконом о том, что был такой отец Авель, дивный человек, Божий человек. И я нес послушание еще в епархии, и вот в епархии, слышу, был звонок владыка, епископ тогдашним, потом митрополитом он стал Симон, собирается посылать машину, приезжает батюшка, который был его когда-то духовником, который когда-то владыку Симона отправлял учиться в семинарии. Конечно, он тоже был какой-то необычайно такой возбужденный, ведь едет человек с афона, молитвенник, подвижник, что в советское время это было очень такая необычайная встреча жителя Афона, насельника Афонского монастыря и нас. Такие люди, как отец Авель, они являются столпами, которые укрепляют нашу веру. Монах – это сухой кол, который плода не дает, но на нем держится ветвь винограда Христова. И это, этим отец Авель показал своей жизни показал, что действительно на монашестве держится ведь винограда Христова, то бишь Святая Церковь.
«Пастыри ваших умоляю я, сопастырь и свидетель страданий Христовых, и соучастник в славе, которая должна открыться. Пасите Божие стадо, какое у вас, надзирая за ним непринужденно, но охотно и богоугодно, не для гнусной корысти, но из усердия, и не господствуя над наследием Божиим, но подавая пример стаду. И когда явится пастырь-начальник, вы получите неувядающий венец славы». Этот призыв апостола Петра укреплял и вселял надежду. И, вернувшись с Афона, отец Савель всецело окунулся в тогдашнюю церковную жизнь Рязани. Казалось, что все было, как и раньше, тот же собор и, в основном, те же прихожане. Но за многие годы в нем самом произошли перемены. Все, что он пережил и испытал, настолько приблизили его к Богу и людям, что в нем поселилась неизбывная радость – радость быть священником. Священство было для него единственно возможным делом, когда люди поворачиваются к тебе своей самой серьезной стороной, и где и ты сам все время живешь всерьез.
Я с детства ходил в церковь и с детства все понимал. Я понимал, что это здесь Бог, что здесь совершается таинство, здесь благодать. Своим детским сердцем, умом понимал. Вот. Хотя многое там для меня было непонятно. А когда стал подрастать, я стал как это, полностью входить в церковную жизнь. Мне все было понятно, все обряды, все. И ничего мне не тяготило. И служба это не тягостная. А если у человека веры нет, ему хоть на полчаса службы составь, он все равно будет с ноги на ногу переминаться, вставать и как бы идти. Если теперь за границей делают, то что в церковь вводят и это, оркестр, там и все, что молодежь привлечь, этим не, они привлекут в общество к этому наставнику. Я их привлеку к себе, но не к Богу. А моя цель не к себе привлечь, а к Богу, чтобы они Богу себя полюбили. И когда они научатся Бога любить, они тогда все будут любить и всех будут любить.
Многие рязанцы на всю жизнь сохранили в памяти богослужение в Борисоглебском соборе, которое архиепископ рязанский Икосимовский Симон совершил с архимандритом Авелем после возвращения Афонса со Святой Горы. Старожилы вспоминают: все духовенство выходит из алтаря. Отец Авель облачается в архиерейскую мантию, жезлом, по ноги и на груди два креста. Все рязанцы-богомольцы, а храм полон, шепчутся: «Наш афонец приехал, отец Авель приехал, афонец служить с нами будет». И такое чувство оживления, подъем духовный среди людей. Он коренной рязанец, его многие знали и любили, почитали. Вот так встретили его. Потом крестные целования, потом все зашли в алтарь, облачились, началась служба. Много было необычного и в облачениях, и в самом течении всеночного бдения. Святогорский дух царил под сводами старинного собора. Он глубоко поразил всех до такой степени, что прихожане, может быть, впервые в жизни были полностью полощены молитвой.
Это какое-то, ну, для нас было необычайное явление. И масса-масса народа. Но мне даже не это поразило, а поразило то состояние людей, до духовный подъем, молитву, которая, когда отец Авель вышел на литию, возглавил литию по благословению владыки. Вы знаете, если бы муха жужжала, было бы, наверное, слышно. Такая была тишина среди народа. Вот, конечно, все его знали, все ее любили, но тишина была идеальная. Наверное, это было особое какое-то явление. Люди внимали слова молитвы насельника Святой Горы, игумена Святогорца. И вот даже не передать вот ту тишину, а вот то какой-то духовный подъем, который существовал, был во время всеночного бдения в Борисоглебском кафедральном соборе. И я это запомнил на всю жизнь. Сколько потом не служил, всегда какие-то было, даже кто-то что-то спросит, кто-то кому-то что-то скажет, какое-то хождение, а это было просто, наверное, люди, такое ощущение, что люди были не в храме, а на небе.
А еще его проповеди. Не имея даже начального духовного образования, отец Авель в совершенстве владел словом, а его знанием мог позавидовать иной богослов. Слова его проповедей были мудры и вместе с тем удивительно просты и убедительны. Несомненно, отцу Авелю содействовала обильная благодать Божия. Ко времени нашего рассказа возраст Борисоглебского собора перевалил за 800 лет. Он неоднократно перестраивался, испытав за свою историю немало разорений. Для архимандрита Авеля этот храм был не менее дорог, чем Скорбящинский, в котором он духовно возрастал с малых лет. Собор был дорог батюшке еще и потому, что после Великой Отечественной войны он вновь был открыт благодаря стараниям его духовного отца, архиепископа Дмитрия. Храм снова становится кафедральным. По этому случаю 20 января 1947 года архиепископ Дмитрий в сослужении рязанского духовенства и при стечении многочисленных прихожан отслужил торжественный молебен, а через год собор посетил святейший патриарх Алексей I. По его благословению в храме начались большие восстановительные работы. Своды и стены собора были заново расписаны художниками из Палиха, братьями Блохиными. В церковном дворе появился крестильный храм во имя праведных Иоакима и Анны, и был установлен новый памятник на могиле святителя Василия Рязанского. Под этими сводами звучала молитва многих выдающихся пастырей, из которых не один зашел на мученическую Голгофу.
Несмотря на то, что я лично, безусловно, далек от такой святой отеческой духовности, но то, что вложили в меня старцы, отец Иоанн Крестьянкин, архимандрит Авель Македонов и другие старцы, это та драгоценность, тот бисер жемчуга, то золото, которое я передаю своим духовным чадам и тем людям, которые обращаются ко мне.
Именно его жизнь в Боге, полученный в этой жизни духовный опыт и несомненная благодать Божия сделали архимандрита Авеля духовным отцом сотен людей. Он прекрасно понимал, что у духовника одна задача – вместе с человеком, пришедшим к нему, искать и найти волю Божию о нем. Не поспешно сказать «вот, воля Божия такова», а постепенно, тщательно отыскивать ее в тех или иных обстоятельствах жизни человека.
Раньше были семьи. В каждом семье был свой порядок. И раз порядок, так уж он наследство передавался – вот от деда к сыну, от сына там, к внукам. И так они все исполняли, как было принято. Также мы, вот Христос через апостолов научил нас вот, своим заповедям. И в то же время Господь, как бы, дай, вот, ведь Он опять сказал, что не всякий ко мне придет, а придет только того, кого Отец мой привлечет. Это, значит, как бы избранные. Вот. Ну, поэтому нельзя, как бы, осуждать и всех требовать, чтобы все были так, как вот ну, я или как вот там мы с вами. У каждого свой путь. Ну, только цель-то у всех одна. Всех одна, потому что все должны приближаться к Богу.
Уже в следующем выпуске вы увидите окончание 5-го фильма документального цикла «Архимандрит Авель». Напомню, что этот показ мы начали к десятилетию со дня кончины отца Авеля Македонова, известного старца, бывшего наместника Почуповского Иоанна Богословского монастыря. День его памяти молитвенно отметили в обители 6 декабря. Ну а на сегодня это все. С вами был Иван Игнатов. Я прощаюсь до следующей программы и желаю всего доброго. До свидания.